Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Вопросы неофита» на Светлом радио. Я Александр Ананьев и с огромной радостью приветствую здесь, в студии радиостанции, настоятеля Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерея Алексея Уминского. Отец Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, сегодня будем обсуждать, в частности, послание, которое читается сегодня, 3 октября, в храме. Но я в очередной раз убеждаюсь в том, что снова и снова вот тот фрагмент, который сегодня читается в храме, именно сегодня, 3 октября 2022 года, он удивительно, пронзительно актуален именно для сегодняшнего дня. Уж не знаю, в какой степени он актуален там для прошлого года. Я не помню, что было в прошлом году, но вот сегодня такое впечатление, что он адресуется именно нам. И вот вопрос. Я надумываю, что он адресуется именно нам, именно сегодня? Или же это то, что адресовалось именно тогда, именно той общине, которая жила тогда, и отождествлять себя с этими людьми, к которым обращается апостол, ну, это в какой-то степени наивно.
Ну, я не думаю, что мы не можем объединить две вот эти точки зрения сегодня, потому что, конечно же, апостол обращается к конкретным людям, к конкретной общине в конкретное время и по совершенно очевидному для него и для христиан Эфеса поводу. Но если Священное Писание для нас является не просто священным текстом из прошлого, а не просто каким-то исторически литературным памятником, то, конечно, всякий раз, когда мы встречаемся со Словом Божиим, то это Слово всегда живо и действенно. Вот, и поэтому оно всегда обращено к нам сегодняшним и к сегодняшнему дню. И если вы это сегодня почувствовали так вот остро, то это так и есть.
Со второй по шестую главы просто про нас и про наше время. А в какой степени мы сегодня здесь похожи на общину Эфеса тогда?
Вы знаете, я не думаю, что сегодня апостольские послания следует рассматривать как послания к общинам. Вот. И понятно, что исторически, традиционно, ментально в том числе, национально. Мы не похожи на общину Эфеса тех времен первого века от Рождества Христова. И посему вот эти послания, они обращены не только к церкви как таковой, а, мне кажется, к каждому члену церкви, то есть к личности христианской, ко мне, скажем, да, к вам. Мы по-разному, кстати, с вами будем прочитывать этот текст, немножечко по-разному. И по-разному эти слова, может быть, будут отдаваться в нашем сердце, и по-разному мы будем это переживать. Но, тем не менее, это слово всегда обращено к человеку, который готов это слово услышать. И в данном случае вот то, что нас объединяет на сегодняшний день с общиной Эфеса, это готовность слышать это слово, потому что очевидно, что христиане ранней церкви, они были очень глубоко вот так настроены на слышание этого слова, они ожидали этих посланий апостольских, они с нетерпением их ждали и прочитывали, и передавали другим общинам, из общины в общину. Даже апостол Павел в одном из своих посланий пишет о том, что то, что вы прочли сегодня, передайте Лаодикийской общине и так далее.
Да, очень лично.
Вот, вот. И это значит, что все общины ждут этих обращений, и в этом смысле, если христианин не настроен, принципиально не настроен относить к себе лично вот эти слова, он их не услышит, и он все время будет думать, что, ну, это такой текст, который читается в храме в сегодняшний день, благочестивый, хороший, назидательный, наверное, но какой-то вот такой общий, о, какие-то общие слова, ну, как, к сожалению, к величайшему сожалению, очень многие христиане относятся, в принципе, к Священному Писанию, что это замечательное, Духом Святым написанное слова, но вот сегодня, как лично ко мне, они не относятся, они, в принципе, правильные, там все правильно, Но это не ко мне.
Прежде чем я сужу свой вопрос, мне хотелось бы все-таки привести этот фрагмент послания, который читается сегодня в храме, здесь, в эфире Радио Вера. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Отец Алексей, когда я читаю вот это вот обращение, я сразу рисую себе в голове вот какую картину. Ефесяне молодцы. Ну, молодцы, они были плохими, а стали хорошими. И апостол, он ими как-то, ну, восхищается и говорит: «Я вас люблю, вы молодцы, вы некогда жили по грехам, а вот сейчас вы молодцы». Я читаю, и поскольку, вот как мы сейчас с вами сказали, я хочу и надеюсь, что в какой-то степени это обращено ко мне, я тоже думаю, ну, и они молодцы, и я молодец, и вообще мы все молодцы. А потом, готовясь к встрече с вами, думаю, а может, они-то молодцы, а я-то нет.
Ну, и они-то молодцы тоже отчасти. Вы понимаете, вопрос не в том, что апостол как-то их особенно хвалит. Он констатирует то, что люди, которые до этого жили как обычные язычники, самые обычные язычники, то есть ничем не отличались от других. То есть не то, чтобы апостол Павел каким-то образом укоряет их в том, что они были какими-то особенно развращенными или особенно какими-то грешными. Они жили стихиями этого мира. Прежде всего. Вот. И они жили как язычники. То есть абсолютно нормально.
Можно я сразу уточню, что значит они жили стихиями этого мира, а мы разве сегодня нет?
Ну, давайте мы сначала про них, да, вот я как сейчас и хочу об этом сказать, но это до какого-то момента для человека нормально. Вот человек живет как язычник в языческом мире, который живет по своим законам, по законам совершенно. Вот законом плоти, скажем так, когда все, что в этом мире происходит, происходит как жизнь человека, подчиненная тому, что можно потрогать, то, что можно взять, во что можно одеться, что можно съесть, что можно заработать, каким образом можно на этих же основаниях абсолютно земных выстроить свои отношения с людьми и также, собственно говоря, на этих земных основаниях выстроить свои отношения с Богом. Собственно говоря, вот суть вот такого языческого слова «язычник», ну, давайте мы еще к нему вернемся с точки зрения этимологической. Вот, слово «язык» означает «народ». Язычники – это, можно сказать так, «народники».
Вы здесь проводите параллель с тем, что мы называем народным православием?
Ну, в том числе. Вот такая народная, земная, вот укорененная в почве, почвенническая, понимаете, и вера, и быт, и отношения, понимаете, которые вот связаны с землей, но не с небом. И вот и это и значит стихия сего мира, понимаете, и люди живут так, как они живут, так, как им жить удобно, так, как им жить выгодно, так, как живут все остальные на тех же самых принципах. Вот. И вдруг эти люди меняют свою жизнь. Не то, чтобы эти люди становятся сразу святыми, но в жизни этих людей происходит глубочайшая перемена. Они начинают по-другому смотреть на мир, они начинают по-другому смотреть на друг друга, они по-другому строят свои отношения с Богом, они становятся христианами. И здесь вопрос не в каком-то таком сугубо законническом понимании греха. Вот раньше этот человек приносил жертвы идолам, а вот сегодня он приходит и ставит в храме свечи перед иконами. Вот. Раньше человек, значит, он был невоздержанным и пьянствовал, и веселился на пирах, а сегодня он строго по уставу соблюдает Великий пост. Раньше человек жил в прелюбодеянии, там все, что хочет, себе позволял, хотя нельзя сказать, что в язычестве это было как какой-то особенной нормы, свои определенные нравственные принципы хранили в том числе и язычники. Но, тем не менее, очень многие такие греховные обычаи были вполне узаконены среди язычников. А сейчас он стал целомудренным, понимаете, ходит, опустив глаза в пол, на женщин не смотрит и всячески себя умерщвляет. Вот он раньше был вот таким плохим, а сейчас стал вот таким хорошим. И разговор идет не совсем об этом. Разговор идет о том, что у человека поменялась жизнь, что раньше он жил вот так и смотрел на мир такими глазами, и строил свои отношения абсолютно вот по-язычески, и думал, что с Богом можно договориться посредством какого-то приношения, жертвы, и все. А сейчас он вдруг смотрит в Царство Небесное. Сейчас вдруг для него вот эти законы Царства Небесного и стремление жить со Христом, во Христе и по Христу стали главными, и поэтому он стал другим.
Есть на одном недорогом канале программа, которую я очень любил раньше, она называется «Как это работает?». Там показывали разные механизмы или там производство, и рассказывали вообще, как это изготавливается, вот как это работает. Отец Алексей, как это работает? Вот
что вы сейчас, работает?
Вы сейчас рассказали о том, что это не про то, чтобы там отказаться от этого.
Нет, или не начать то, чтобы делать совсем вот не про это. То, просто есть какие-то вещи, которые являются главными, а остальные, как бы сказать, за ними следуют. То есть они получаются, ну, потому что если человек обращается ко Христу, то, соответственно, жизнь его меняется, в том числе меняется его нравственность, его отношение к греху, его отношение к самому себе. Это не значит, что на первое место он ставит формальное соблюдение заповеди, вот, формальное соблюдение некоторых нравственных принципов, вот, а значит то, что он становится другим изнутри, и тогда для него заповеди становятся естественными, абсолютными. Он просто, не то чтобы он их исполняет, он просто ими живет.
И не может жить иначе.
Ну, конечно, это просто нормально для него. Как для язычника нормально жить по-язычески, понимаете? И он не старается специально жить по-язычески наперекор себе. Просто так все живут. А здесь вот он становится христианином, и для него становится нормально жить по-христиански. Вот и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. И чем дальше идет программа, тем больше у меня вопросов. Сегодня я беседую с настоятелем Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиереем Алексеем Уминским. Тема программы довольно широкая. Она основана на второй главе послания к Ефесянам апостола Павла, стихи с 1 по 3, который читается сегодня в храме. Если бы я попробовал сформулировать тему, это было бы что-то типа, что такое смерть духовная, есть ли шанс у нас ее избежать, как понять, мертв ты уже или доктора дают еще шанс, и вообще о чем разговор, если Христос всех нас спас, и смерти нет. Но мы копаем тут еще глубже, я ушел далеко от этих тем. Вы сказали, что это очень важно для меня. Речь идет о нечто большем, чем формальное соблюдение правил, изменение образа жизни, отказа там от застолий, пиршеств, блуда, там, рабовладельческого строя, неважно чего. Речь идет о том, чтобы обратиться ко Христу, измениться внутренне.
Ну, об этом
апостол. Об этом, да. Смотрите, вот что я могу? Я могу отказаться от этого, этого, этого. Могу заставить себя делать вот это, вот это, вот это. Но что сделать, чтобы измениться внутренне? Если вот отказаться или делать, это не главное.
Вы знаете...
Это вообще от меня зависит или нет?
Во многом, конечно. Вам очень во многом это зависит именно от каждого из нас. Но, с другой стороны, это всегда божественное присутствие в твоей жизни. Господь приходит в мир как свет. И вот особенно Евангелие от Иоанна нам об этом говорит. Вот Евангелие света, я бы так назвал, Евангелие от Иоанна, там все время говорит, с первой главы причем, в течение всего Евангелия, говорится о пришествии Христа, как о пришествии света. И свет во тьме светит, и тьма не может его победить. И вот в этом смысле наша встреча со Христом, она начинается, прежде всего, и продолжается, как вот такое, как встреча со светом, который просвещает всякого человека в этом мире существующему. И вот эта вот встреча со светом, она удивительно в том смысле, что человек сначала поражен вот этим светом, как в какой-то степени, наверное, был поражен апостол Павел, встретив этот свет на пути в Дамаск. Он сначала поражен этим светом, а потом он этим светом каким-то образом, вы знаете, взорван, вскрыт, вот, уязвлен, как говорит вот это слово церковнославянское, уязвлен, очень такое интересное слово, поранен, вот. Помнится праздник преподобного Сергия Радонежского, и там «любовью Христовой уязвился еси преподобнее». Помните, да, как преподобный Сергий был ранен любовью Христа. Вот любовь Христа, она приходит как вот этот свет, прежде всего, к человеку. И вот эта вот рана, она становится для человека нестерпимой. Если вот эта встреча со Христом произошла как встреча со светом, то вот эта рана становится для человека нестерпимым, потому что человек не может себя перенести в этом свете. Ему становится невыносимо от себя самого, потому что он в этом свете вдруг понимает, насколько этот свет истинен, насколько этот свет есть любовь, насколько этот свет и есть его истинная и настоящая жизнь, и насколько вообще он к этому свету не имеет никакого отношения, потому что он совсем другой.
Хочу подарить вам метафору, которая пришла мне в голову только что благодаря вашим словам. Не так давно, буквально месяц назад, я вешал порядка там десятка люстр в доме, и в каждой коробке с люстрами были белые перчатки тканевые. Для чего? Для того, чтобы не оставлять следов пальцев, вот этой вот грязи, на цоколях лампочек. Потому что если оставить вот эту грязь на цоколе, он просто взорвется. И по сути, я так подумал, что вот все наши грехи, да, вот все наши вот эти вот несовершенства, косяки, это вот эти вот следы на тонком стекле цоколя лампочки, которые потом раскалятся и уничтожат эту лампочку. В то время как лампочка без вот этих следов, аккуратно вставленная в этих белых тканевых перчатках, она будет светить долго и ярко, и свет ее не уничтожит.
Угу. Так вот, свет Христов не уничтожает человека в этом смысле.
Вот, да.
Не уничтожает даже вот так каждого из нас, но дает нам возможность вдруг почувствовать свое несоответствие глубочайшее, свою как бы вот такую, ну, конечно, слово «греховность» здесь наиболее известное и подходящее, но просто оно уж больно затерто, да, вот, и что-то делать каким-то образом, этот свет пытаться удержать, каким-то образом в этом свете пытаться пребывать, остаться. И для человека это становится, во-первых, очень желанным для христианина, а во-вторых, невозможным одновременно. И человек всячески к этому свету стремится, бесконечно часто его теряет, унывает от этого, горюет по этому свету, но, тем не менее, все время к этому свету стремится и снова этим светом озаряется. В этом, собственно говоря, наша жизнь состоит христианская. Жизнь вот в этом свете и невозможность пребывания в этом свете, потому что мы не, ну, как, ну, сил не хватает. Мы кто такие? У нас нет возможности этот свет удержать. Посему на вопрос учеников: «Господи, ты кто же может спастись?» Христос отвечает: «Человеком это невозможно».
Угу.
Но, возможно, Богу, добавляет он. И Бог, вот он к нам приходит с этим светом, не то чтобы ежеминутно, но приходит тогда, когда вот мы очень его жаждем. Это не значит, что мы все время его жаждем. Нам иногда очень хочется забиться в темный уголок, от этого света как-то спрятаться.
Это нормально?
Для человека с нашей природой, с нашим вот таким вот жизнью Ефесян до просвещения Христа, это нормально.
А мы разве не Ефесяне после просвещения Христа?
Ну, уже нет. уже мы, ну, как бы, мы уже собрались как община.
Я все-таки подозревал, что что-то с нами не так по сравнению с этими прекрасными жителями Ефеса.
Они такие же, как и мы, жители Ефеса. Это же не значит, что жители Ефеса, обратившись к Христу, сразу стали абсолютным образцом для подражания жителей, например, Антиохии или там Коринфа.
Ну, если я понимаю правильно, там были совсем другие ставки. Бросить львам даже за то, что ты поедешь на Лобачевского в храм преподобного князя Александра Невского и поставишь свечку. Тебя схватят и бросят львам. Тогда. Ну, сейчас проще.
Сейчас проще в том смысле, что безопаснее. Вот. Но личная жизнь человека во Христе не стала иной. Его собственный путь ко Христу не закончился. И с благополучием, скажем, внешним, и с тем, что мы сегодня имеем счастливую возможность посещать храмы, не опасаясь за то, что будем арестованы и подвергнуты каким-то репрессиям. Хотя, собственно говоря, не так давно все это было вполне для всех реально.
Поговорим о смерти. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Смотрите, есть, как я понимаю, со своей неофитской табуретки два вида смерти. Смерть телесная, она безотносительна. Если ты жив, то ты жив. Если ты мертв, то ты мертв. Там не может быть так. Немножко мертв или немножко жив. В этом смысле смерть духовная, она относительна или нет? Можно быть немножко духовно мертвым, можно. А потом излечиться?
Конечно, конечно.
А почему он тогда называется смертью?
Смерть — это все то, что... Вы знаете, мы слишком многое называем смертью, да? Вот. Умерла бабочка, и мы это называем смертью. Умерла любимая кошка, и мы это называем смертью. Умер человек, и мы это называем смертью. Понимаете, что это совсем не однозначно, что это совсем не это одно и то же слово, которое ну, не применимо в одинаковой степени к насекомому, к животному, к растению и к человеку. И в этом смысле я не могу назвать смертью смерть бабочки как словом «смерть». И не могу назвать смертью смерть кошки словом «смерть», в смысле отношения как человек, потому что смерть бабочки и смерть кошки – это не есть разлучение с Богом. Вот, это не есть разрушение связи человека и Бога. Смерть приходит в мир – не тогда, когда умирают растения, бабочки или вымирают динозавры, понимаете, а когда человек разлучается с Богом. Вот тогда наступает смерть. Исключительно Господь говорит Адаму и Еве: «Не прикасайтесь к древу познания добра и зла, ибо умрете». Понимаете? Это касается только человека. В этом смысле. Только человека. То, что касается остального мира, мы можем назвать как прекращение земного существования.
Или временное прекращение.
Ну, или временное, или... Не, я не знаю, вы понимаете, в данном случае...
Я вспомнил о траве перед верандой моего дома, которая поздней осенью вроде как умирает.
А потом возрождается. А потом возрождается. Да, это другая форма. Это другая форма жизни и другая форма возрождения. Но это нельзя назвать словом «смерть», потому что мы, к сожалению, вот это слово употребляем одинаково ко всем формам прекращения существования. Но смертью можно назвать только человеческую смерть. И вот в этом смысле смерть человеческая – это всегда разлучение от Бога. Христос Своею смертью искупил нас от клятвы законной, то есть искупил нас вот от этого страшного состояния, когда человек и Бог оказываются разлучены, когда у человека и Бога нет никакой связи между собой, когда смерть – это разлучение человека и Бога. Человек умер, и рядом Бога нет.
Вот. А это вообще возможно?
Но это и есть тот самый Шеол, тот самый ад, о котором нам говорит Священное Писание. Так вот, а в этом смысле смерть побеждена между человеком и Богом, уже нет этой пропасти, уже нет разлучения. Я с вами есть во все дни до скончания века. Аминь. Но человек, тем не менее, остался смертным. И не только потому, что он физически умирает и идет в землю, и душа и тело разлучаются, и он точно, подобно всему остальному миру, в этой земле, как бы сказать, истлевает и становится частью, частью почвы, частью этого мира. Нет, не в этом даже дело. А дело в том, что человек действительно, вот по своей природе, вот далек от Бога, он отлучен от Бога, и через таинство крещения человек оживает в Боге, человеку дается эта жизнь, человек рождается в Боге, в таинстве крещения, и тогда его жизнь в Боге, она, вот она идет от смерти к жизни, от человека, который своим существом, постоянно питаясь Богом, соединяясь с Богом, освещаясь Его светом, оживает и становится живым. Он, мы, каждый из нас, мы становимся живыми людьми, мы делаемся живыми людьми, мы приобретаем эту жизнь. Это не то, что мы, ну, как бы сказать, живы, да, ну, физиологически, да, но физиологически мы движемся к смерти, а не к жизни. А вот как чадо Божие, как образ Его и подобие, мы движемся к жизни. Здесь совсем иной процесс, совсем другая, другая дорога. И поэтому, конечно, мы немножечко мертвы все. И поэтому у нас очень много что еще не ожило, что еще окаменено, что еще мертво. И поэтому Христос и даже своим самым ближайшим ученикам вот такой посылает укор. «Окамененное сердце у вас», — говорит он. И вот то, что очень интересно, в тексте одной из Евхаристий, в древнем тексте, вот священник после освящения святых даров, он произносит такие слова: «Господи, сделай нас живыми людьми». Понимаете? Вот это очень важно. Мы обращаемся к Святому Духу, подателю жизни, «Прииди и вселись в нас, жизнь даруй нам». То есть мы мертвые еще, но уже оживаем. Мы постепенно становимся живыми. Вы знаете, мы как дом, который был, ну, как мы приезжаем, да, на дачу после долгой зимы, и холодный, сырой дом. И вот постепенно мы начинаем его высушивать, зажигаем, затопим печку, и дом постепенно наполняется вот этим теплом и жизнью.
Окна. Моем окна, чтобы света
и
было.
И моем окна, да.
Да, сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. Через минуту продолжим этот удивительный час, в котором расставляются очень точные, хирургически точные акценты.
Светлый вечер. На радио «Вера».